Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника седмицы о мытаре и фарисее протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Автор и ведущий, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин, беседует с Игорем Ивановичем Белобородовым, кандидатом социологических наук, начальником Центра демографии в Российском институте стратегических исследований. Завершит этот час нашего вещания программа «Слово патриарха Кирилла».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 26 февраля по 3 марта в павильон 2 парка Сокольники на православную выставку-ярмарку 40 сороков. В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. В рамках культурной программы выставки будет представлена галерея работ талантливых художников. Для маленьких посетителей подготовлена широкая развлекательная программа. Театральные и музыкальные выступления, мастер-классы, настольные и подвижные игры. Ждем вас всей семьей с 26 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Подробная информация на нашем сайте expostavros.ru или по телефону 8-916-301-1291. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Масленица» с 7 по 13 марта в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов. Масленица» с 7 по 13 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. Бесплатные маршрутки будут курсировать от метро «Сокольники» с 11 часов. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в магазин «Сретение». Здесь вы найдете широкий выбор книг и ювелирных украшений православной тематики, рукописных икон и подарков. Адрес магазина: Большая Лубянка, дом 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок.
В магазине «Православное слово» и на выставках-ярмарках в разделе «Радио Радонеж» можно приобрести афонскую тетрадь. Это новые истории и размышления преподобного Паисия Святогорца. Новая история о нем. Они изданы только сейчас. Только сейчас эта маленькая тетрадь нашла своего издателя, и вы сможете вновь насладиться общением с этим выдающимся старцем. Поэтому читайте эту книжку, и я думаю, что эта книга принесет вам много духовной радости. Храни всех Господь.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на литературно-музыкальный вечер «Китежанка», посвященный вере в жизни и творчестве Анны Андреевны Ахматовой, о возрастании ее души и поэтического дара, о драгоценном русском слове. Участие принимает Екатерина Краснобаева. Вечер состоится в Славянском центре письменности и культуры 27 февраля в субботу в 19 часов. Проезд метро «Третьяковская», переулок Черниговский, дом 9/13, билеты перед началом вечера и по телефону 8-916-544-15-16, 8-916-544-15-16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 60-е зачало, глава 13, стихи 14 по 23. «Сказал Господь своим ученикам, когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все». Господь говорит о постепенном и нарастающем раскрытии сил зла. После бедствий общего порядка — война, землетрясения, глады. После скорби гонений наступит торжество зла. Господь возвещает о главном бедствии, о последнем испытании перед концом, о мерзости запустения, реченной пророком Даниилом, стоящей где не должно. Слова Господа настолько таинственны, что Евангелие взывает к особому вниманию и проницательности. Читающий да разумеет. Историческим прообразом этого явления может быть осквернение сирийским царем Антиохом Епифаном Иерусалимского храма в 167 году до Рождества Христова. Этот нечестивый правитель поставил в святом месте статую Юпитера Олимпийского с тем, чтобы уничтожить всякую память о иудейской религии. Точно так же в XX веке в Москве, в Покровском храме, где подвязалась преподобная мученица великая княгиня Елизавета, был установлен бюст Ленина. Но поскольку два плана в пророчестве Господа — разрушение Иерусалима и гибель мира — накладываются один на другой, все сказанное здесь Господом относится и к осаде римским войскам в 70-м году Святого Града. Богоизбранный народ стал мерзостью запустения. Они отвергли свое спасение как мерзость, и Бог навел на них мерзость, которая стала их запустением. Римское войско стояло где не должно, вокруг и внутри святилища, к которому язычники не должны были приближаться. Грех пробил брешь в стенах Святого Града, через который ушла Божья слава, и вошла в него мерзость запустения, стоящая где не должно. Несомненно, что ни одно конкретное событие имел в виду Господь, говоря о приходе мерзости запустения современникам его земной жизни. Святые отцы сходятся в том, что речь идет о страшной личности. Очевидно, это Антихрист, который должен появиться в конце времен, то, о чем мы читаем во втором послании к фессалоникийцам и в первом соборном послании апостола Иоанна Богослова. Во всяком случае, требование покинуть это страшное место звучит как императив. Оно настолько страшное, что единственным решением может быть бегство. Всякое промедление в бегстве будет означать гибель. Следует желать и молиться, чтобы никакие неблагоприятные обстоятельства не могли помешать быстрому уходу. Находящиеся в Иудее добегут в горы. Бывают времена, когда ради небесного Отечества надо незамедлительно оставить Отечество земное. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою. Как ради спасения земной жизни человек готов ничего не пожалеть и пожертвовать всем, так ты благодари Бога, если душе твоей будет дано спастись хотя бы как из огня. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Они не смогут быстро бежать, как другие. Наступит время, когда величайшие земные утешения откроются величайшим бременем. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Господь говорит прежде всего об апокалиптическом холоде, от которого стынут сердца, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. Во время римской осады в 70-м году была угроза гибели всего иудейского народа. Обезумевшие от голода матери поедали собственных детей, и римляне убивали всех подряд. Если бы еще немного продлилась война, то не спаслась бы никакая плоть. Но эти ужасы только прообразы того, что грядет. Пламя, скрывшееся под пеплом Иудеи в 70-м году, в конце истории охватит весь мир. Зло обретет размеры вселенской катастрофы. Однако среди гнева своего Господь вспоминает о милости. Ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни, ради тех, кто примет Христа, ради тех, кто готов был отдать свою жизнь, подобно Ионе, чтобы прекратилась буря, ради тех, кому Он обещал, что остаток спасется. Избранные Божии вопиют к Нему день и ночь, и Господь отвечает на их молитвы. Эти избранные все, кто хранит Ему верность в испытаниях. Что бы ни происходило, Бог здесь. Он остается абсолютным господином времени истории. Он сократит время испытаний. Он спаситель от всякого отчаяния. Спасение — всегда последнее и главное слово Господа. И снова Господь зовет нас к бодрствованию среди апокалиптической ночи и к стоянию на страже души. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки. Лжепророки будут проповедовать о лжехристах и дадут знамения и ложные чудеса. Они прельстят многих из тех, кто уверены в себе, что стоят, и будут стараться прельстить, если возможно, избранных, тех, кто знает Христову благодать. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Предупрежден, значит вооружен. Уверенность в истине и предупреждение против апостасии хорошо дополняют друг друга. Бог сохранит нас, но мы должны также хранить себя сами. Необходимо бодрствовать и одновременно быть исполненными доверия Богу. Это трудное равновесие между всецелым упованием на Бога и бодрствованием, и есть путь, которым должна идти Церковь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас на радио «Радонеж» дорогой гость, начальник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований, кандидат социологических наук Игорь Иванович Белобородов.
Здравствуйте.
Кроме того, у нас в студии на двоих одна редкая пакость. Тем, кто будет смотреть нас в видеозаписи, я ее покажу, вот, так, чтобы на экране было видно прекрасно эту пакость. Тем, кто слушает нас по радио, я назову выходные данные пакости. А пакость называется «Модернизация института семьи», и это как бы монография, написана двумя авторами. Один из них Бимбат, второй Гавров. Начнем мы нашу сегодняшнюю передачу именно вот с этого, книгой «Язык не поворачивается назвать». Игорь Иванович зачитает несколько цитат из этой книги, которые имеют прямое отношение к демографической ситуации и в особенности к семье в России, но, так сказать, ретроспективно. Прошу вас.
Да, на самом деле, характеристику вы дали очень правильно, я бы даже сказал, мягкую. И, в общем, меня что, так сказать, удивило? Эта книга, она пользуется, я так понял, определенным спросом. Хотя рассуждать об истории семьи и демографии почему-то взялись люди очень далекие и от того, и от другого. Один, значит, доктор философских наук, второй доктор педагогических наук. Я не исключаю, что они, возможно, и компетентны в своей специальности, хотя есть ряд вопросов тоже. Но то, как они подошли к семейному вопросу, как они подошли вообще к характеристике традиционного семьи и брака в России, ну, это, что называется, вызывает уже не вопросы, а просто буря возмущения. В 2010 году вышла книженция. Ее можно приобрести очень легко в интернете, что я и сделал. И каково же было мое разочарование?
Как специалиста, прежде
всего. Негодование. Ну, да, последние 10 лет я этим вопросом усиленно занимаюсь. Я просто зачитаю, чтобы не быть голословным, несколько цитат. Значит, часть книги, определенная часть книги, там, где рассказывается о семейных отношениях и исторической ретроспективе, она представляет собой такую подборку, знаете, ядовитого текста. Это, по сути, ну, такая несколько страниц ненависти. Вот судите сами. Земские статистики иногда раздражались. Как же это глава многодетного семейства способен вообще не упомянуть о малом ребенке, зато точно знает, сколько у него всех телят и поросят? Я очень в этом сомневаюсь. Вот любого, не знаю, русского отца, при условии, что это человек адекватный, там, не психически больной, ночью, да, разбуди, да он тебе скажет не просто, как детей зовут, когда родились и так далее. Ну, абсолютно голословное утверждение, но и более того, обидное. Ведь обидное все-таки, с какой стати оно делается. Тем более людьми, которые живут в России, получают здесь научные степени и даже позиционируют как ученые. Себя. Еще одна цитатка, еще одна милая такая цитатка. В 1646 году Адам Алиари сетовал, что русская речь пронизана ссылками на телесные практики. Русские вообще очень сварливый народ. Они набрасываются друг на друга, как собаки, с отвратительными грубыми словами. А к этим словам они добавляют «в гробу» и тому подобные постыдные речи. Так ведут себя не только взрослые старики, но даже у маленьких детей, еще не знающих имени Бога, отца или матери, уже слетает с уст «ети тебя». И они говорят это своим родителям точно так же, как родители им. Знаете, вот тут действительно иногда русский человек словосочетание «в гробу» употребляет. Я вот лично в гробу видал такие книжки, потому что иначе, ну, я им применения не вижу никакого.
Ну, а вот, скажем, о семье там что-нибудь есть?
Там, на самом деле, очень много о семье, и все вот в таком же негативном духе. Ну, честно говоря, я тогда вынужден буду прочитать очень откровенную цитату, пусть меня простят заранее. А вот как писал Джордж Турбервиль в послании близкому другу мистеру Эдварду Денси от 1587 года, допустим, мужик имеет веселую обходительную жену, которая служит его грубым прихотям. Он все же ведет животную жизнь, предпочитая мальчика в постели женщин. Такие грязные грехи одолевают пьяную голову. Жена, чтобы вернуть долги пьяного мужа, бросается от вонючей печи к дружку, превращая свой дом в публичный. Вот очень сложно сказать, какие чувства испытывал человек и какие цели преследовал, портя бумагу вот такими изречениями.
Ну, что тут скажешь? Дело в том, что от 16-17 веков, которые отмечены огромным интересом европейцев к России, то есть когда возникло Московское царство, Россия, тогда были установлены дипломатические отношения со многими державами Европы, в частности, в 50-х годах 16 века с Англией. И европейцы прибывали к нам, а впоследствии, добравшись до родины, создавали разного рода записки, трактаты, мемуары. И люди-то были очень разные. Люди были разных вероисповеданий, разного социального положения, по-разному относились к России. Кто-то был восхищен, кто-то негодовал, кому-то удалось здесь так или иначе устроить свои дела, как он хотел. Кто-то потерпел поражение и ничего не добился. Поэтому отзывы о России очень разные. Даже если взять одних только англичан, вот тот же самый Турбервиль, англичанин, то все равно получится широкая палитра. А кому-то Россия понравилась в основном, по большинству установлений. Кто-то подвергал ее жесточайшей критике. Так вот, надо было сейчас сесть и злонамеренно надергать, что похуже, из записок иностранцев, для того, чтобы получилась вот такая буро-черная палитра.
Именно так. Подборка представляет собой вот сплошной негатив. Еще одна маленькая цитата. Голландский посланник Н. Витсен, посетив Московию в 1664-1665 годах, свидетельствовал: они чрезмерно сладострастны и очень склонны к пьянству. Я стыжусь вспоминать примеры того и другого, как у женщин, так и у мужчин. Вступают в брак еще детьми, и это по разным причинам.
Ну, а если сказать честно, то известные, во всяком случае, на примерах русской аристократии, русского дворянства по 16 и 17 векам время вступления в брак, то есть возраст, известно время пребывания в браке, известно то, что развод исключительно редкая вещь, известно то, что третий брак вещь также исключительно редкая, мне с трудом приходят в голову примеры, хотя мне известна история нескольких сотен дворянских и аристократических родов того времени. И, в общем, видна крепость брака, и видны, по запискам тех же самых иностранцев, достаточно строгие устои супружества. А что касается времени вступления в брак, ну, что сказать, в Восточной Европе, и в частности в России, считалось нормальным делом, когда мужчина находит себе жену в 15-16 лет, иногда в 14, то есть в то время, когда он поступает на государеву службу. Принцип, в общем-то, не такой уж и неразумный, на мой взгляд. Можешь служить, можешь жениться. Не можешь пока служить, извини, жена тебе будет потом, когда служить сможешь. Что же касается с девушками, да, в общем-то, позволялось вступление в брак достаточно рано, там, могли выдать замуж и в 13, и в 14, и в 15 лет. В этом смысле руководствовались, так сказать, ну вот, природным созреванием. Но это не было некой нравственной порчей. Это была общественная норма, которая на протяжении веков постепенно сдвигалась в сторону более высокого возраста. То есть у нас сейчас культура вступления в брак более поздняя. Тогда культура вступления в брак была более ранняя, но она не представляла собой для Восточной Европы, для России, для каких-то южных стран некое свидетельство нарушения нравственных норм. Ну а вот возвращаясь к любимому и чудесному земскому статистику, который возмущенно трепетал, как специалиста хотел бы вас спросить, вот что представляла собой традиционная семья в России императорских времен, советских, и сейчас каков вообще, даже не статус, каково состояние семьи, с вашей точки зрения, вот на протяжении 19-20 века и нынешнего времени?
Принципиальное отличие от нашего времени все-таки состояло в том, что культура семьи, вы абсолютно правильно подметили, она была. Сейчас она утрачена как таковая. Потому что когда значительная часть отношений начинается с внебрачного сожительства, ну, это никак не коррелирует абсолютно с семьей. В те времена, которые вы затронули, ну, семья, безусловно, была священным союзом, держалась на нравственных постулатах, и, кстати говоря, раннее вступление в брак, оно не было повсеместным, это не было, ну, что ли, повальным трендом. К тому же следует учитывать еще одно обстоятельство. Продолжительность жизни была очень короткой. На момент проведения первой переписи населения всеобщей Российской империи у нас возраст продолжительной жизни, то есть возраст, в котором умирал приблизительно средний человек российский, он составлял около 42 лет.
А вы напомните, какой это год?
1897 год. И, соответственно, но оценивались-то события еще десятилетней давности там, и так далее. То есть это был срез, наверное, в целом второй половины того столетия. И, безусловно, что если взять ретроспективу, то ранее этот возраст мог быть еще меньше. То есть сейчас могут вестись какие-то споры, но когда тебе предстоит прожить не так уж много, и когда взросление, в частности, социальный механизм этого взросления запускался намного раньше, там вообще есть поговорки соответствующие, они характеризуют во многом и сущность народа, его семейную ориентированность, и семейный уклад. Например, девочка в колыбельку, приданная в коробейку. То есть готовили к браку вот такие ребята, вот как эти, да, два товарища, они могли бы написать, что русские вообще выдают там с рождения замуж, потому что готовились к браку именно с рождения. И это касалось не только накопления каких-то материальных предметов, но и передачи тех или иных ролей. Постулаты были очень, я бы сказал, выверенные, полностью соответствовали христианскому вероучению, исходили из следующего. Во-первых, это целомудрие до брака. И когда говорят о ранних браках в старину, забывая о том, что сейчас эти отношения, я имею в виду интимные, происходят порой гораздо раньше, но только...
Не в браке.
Без всякой брачной благодати, вне брака, сопряженные с ранними абортами, ранними беременностями, венерическими заболеваниями, вплоть до суицидов. Я думаю, тут предпочтение, безусловно, стоит отдать нашей культурной семейной практике. Ценность целомудрия была абсолютно обязательной, причем касалась и мужчин, и касалась девушек, женщин. Была определенная семейная иерархия, то есть для семьи это было свято. Не то чтобы, вот как опять же любят там феминистки всех мастей, и же с ними утверждать, что там женщина как-то была повержена в правах, так, просто у каждого было свое место в этой сложной многоуровневой системе. Естественно, как сказано в Евангелии, царствие, разделенное надвое, не устоит. Точно так же и здесь, за кем-то было последнее слово. Ну и неудивительно, что в патриархальной державе у нас до сих пор глава церкви не случайно именуется патриарх. Это слово было за мужчиной, который, между тем, нес полную ответственность. У нас никогда не было такой порочной практики, как, скажем, в Польше, это значит право первой ночи, да, со стороны шляхты. Никогда ничем подобным Россия себя не запятнала. Поэтому кому-кому, а европейцам бы тут помалкивать и учиться.
Да и до сих пор. Я напоминаю, что у нас в гостях Игорь Иванович Белобородов, кандидат социологических наук, специалист по демографии. А вот, возвращаясь к традиционной семье, скажите, какова степень прочности брака и каково, хотя бы приблизительно, в среднем количество детей?
Вы имеете в виду в настоящее время?
А мы сравним, что было вот в период конца 19-го, начала 20 века, что было в советское время, что сейчас?
Чадородие было еще одной фундаментальной ценностью русской семьи, причем в нем был своего рода сакральный смысл. То есть семья, вот мы можем пойти от противного, семья, которая была бесплодной по тем или иным причинам, она вызывала огромное сочувствие. На ней, как правило, либо лежала печать вот такого проклятия, по крайней мере, так считалось в народе, либо они вот были на уровне, ну, с людьми обездоленными, там, людьми нищими. Вот я имею в виду в нравственном отношении, хотя в материальном они могли быть в очень большом достатке. И, естественно, это прямым образом вело к тому, что уровень рождаемости в России, несмотря на высокую детскую смертность, которая, впрочем, была тогда высокой везде в мире, ну, у нас в силу климатических условий, в силу еще ряда обстоятельств, она, может быть, была несколько выше, но в среднем на женщину приходилось около 7 детей, даже больше. Это по итогам первой переписи населения.
То есть сейчас это просто невозможно себе представить в нынешних условиях.
Это возможно себе представить только в церковной среде, то есть в среде практикующих верующих. И, кстати, здесь показатели даже выше, чем у мусульман и представителей других конфессий. Кстати, в 1913 году тоже вышел труд, и там были вот эти сравнения магометан, православных, протестантов, католиков. Полное лидерство было. Что интересно, самые высокие показатели фертильности, рождаемости, пусть и в общих коэффициентах на тысячу населения, они были на тот момент, к началу 20 века, по крайней мере, и к концу 19-го, именно в православных странах. То есть это Сербия, Болгария, это, безусловно, Россия. И исключением была, пожалуй, Румыния, и исключением была, пожалуй, Венгрия. И то надо разбираться. То есть я допускаю, что конфессиональный состав Венгрии тех времен мог быть несколько иным. Хотя я не историк, это гипотеза, так сказать.
И, скажем, к славянскому миру она не имеет отношения.
Да, и, соответственно, то, что происходит сейчас, ну, иначе, вот говорят, кризис, это не очень верное определение демографической ситуации и положения семьи.
Вот тут давайте от корней. Посмотрим, когда ситуация начала портиться.
Ну, здесь, в общем, общеизвестный факт. Наверное, я ничего нового здесь не озвучу. Безусловно, с момента вот этого сатанинского переворота коммунистического, где к власти пришли картавые вожди, при этом еще больные сифилисом, вот, не имевшие ни собственных детей, ни представлений о нравственной семейной жизни, и стали навязывать свою антисемейную, античеловеческую идеологию всему российскому населению, потому что в 1920 году мы были первыми, то есть Россия, первой страной, которая узаконила аборты. В это же время приблизительно были узаконены разводы, причем в очень либеральном виде. И до сих пор эта правовая архаика, она существует в нашем законодательстве. До сих пор у нас законодательство по разводам одно из самых либеральных в мире. Тогда же фактически коммунистический, ранний коммунистический период, были приняты декреты о браке, которые позволяли вообще упростить брачную процедуру и превратить ее в фарс, то есть выступая как бы оппонентом церкви.
Хорошая фраза того времени. Быстренько расписались.
Быстренько расписались, да, об этом же, в общем, и история Есенина известная, да, то есть брак тогда представлял собой, ну, некую формальность, и также формально и очень быстро можно было его расторгнуть. Не случайно уже в 30-е годы началась эпидемия, в 20-е, 30-е годы эпидемия венерических заболеваний, там целые роты красноармейцев даже были укомплектованы сифилитиками, об этом тоже есть немало свидетельств. Ну и, в общем, право наследования как таковое было отменено. Фактически отец в средней крестьянской общине, он лишался смысла какой-либо созидательной деятельности, потому что он был раскулачен, он был фактически растоптан, и на фоне массовой урбанизации, насильственной урбанизации, ломался фактически костяк русского народа, его вот сельская традиционная община.
Ну, то есть, вот, допустим, много было сказано о том, что в 90-е годы у нас появился так называемый русский крест, то есть преобладание смертности и страшно скверная ситуация с рождаемостью. Но если я правильно понимаю вас, то вот корни этого явления, то есть ситуации с разрушением брака, они ведь не в 90-е годы уходят, и даже не в 60-е, о которых так много говорят, а еще в довоенный период, в 20-е.
Совершенно верно. Не только корни, но и все причинно-следственные связи. Вообще сама природа сегодняшней демографической катастрофы имеет коммунистическое происхождение, исключительно. Посмотрите, даже сегодня, вот за рубежом, посмотрите на те правительства, которые легализуют однополые браки. Сплошь и рядом социалистические, либо социал-демократические правительства. Вот даже партия Сириза, та же в Греции, недавно они пошли на эту авантюру, вопреки, значит, мнению большинства греков и греческой церкви. То же самое было у нас. Там вот эти, посмотрите эти концепты, допустим, теория стакана воды, там, Александры Калантай, да, что удовлетворение половой потребности, по ее мнению, этой сумасшедшей дамы, оно представляло собой нечто подобное, должно было представлять в России, если бы эта социальная инженерия удалась, как, например, испить стакан воды. Троцкий и ему подобные, его соратники, они вообще утверждали, семья будет отменена, упразднена, выдвигалась идея создания таких семей-коммун, бытовая функция полностью возлагалась на государство, или, по крайней мере, в значительной мере, и вместе с тем женщина всячески выталкивалась из семьи. «Долой кухонное рабство», помним этот лозунг. И делать все возможное, чтобы женщины стали максимально более активно участвовать во внесемейном труде.
Ну, а вот к чему мы сейчас пришли, собственно, какова ситуация на данный момент, ну и ставя все точки над «и», как из нее выбираться?
В 1999 году, коль скоро упоминались 90-е годы, рождаемость в России, в частности, ее суммарный коэффициент, то есть число детей на одну среднюю россиянку в репродуктивном возрасте, достигло исторического минимума. И это было, ну, таким уже симптомом вымирания. Хотя проблема
какой
началась...
Какой минимум-то? Надо его озвучить.
Там было 1,19 ребенка на одну женщину. И я подчеркиваю, это в среднем по России. То есть сюда входили и... То есть как средняя температура по больнице. Знаете, сюда входила и Чечня, и Республика Тыва, и Бурятия, и Дагестан, где рождаемость была и остается очень высокой. И сюда входили регионы, образующие ядро российской государственности.
Знаменитая Ивановская область.
Ивановская область, совершенно верно. Смоленская область, Ленинградская. В них коэффициент рождаемости, вот упомянутый, в разные годы опускался ниже единицы. То есть ниже одного ребенка на одну среднюю женщину. То есть, ну, это не поддается каким-либо, знаете, уже эмоциональным рассуждениям. Тут просто вот уже голая констатация, что называется, когда мы имеем дело со статистикой. В этом случае скорость вымирания населения, ну, приблизительно 4 поколения. Если рождаемость была бы такой, как она была в 1999 году. Надо отдать должное президенту Путину и вообще той семейной политике, которая стала проводиться с 2006 года. Сейчас этот коэффициент значительно подрос, составляет 1,8 ребенка.
Но все равно маловато, но...
Вы знаете, это выше, чем во всей Европе. Это выше даже, чем в Китае. Хотя там, безусловно, были на то причины, там есть до сих пор, в общем, политика одного ребенка, но это самое населенное...
Законодательство.
Да, оно сейчас стало послабляться немножко, поэтому некоторые сдвиги есть. Но я здесь далек тоже от оптимизма. Мы еще не достигли даже уровня элементарного возобновления поколений. То есть вот это пресловутое значение 2,10-2,15 нами не достигнуто. Это значит, что мы всего-навсего замедлили темпы депопуляции российского населения. Да, у нас есть фрагментарный рост населения, то есть за счет колебаний вот этого коэффициента рождаемости. Да, материнский капитал, хотя мне крайне не нравится название, потому что здесь как бы исключается отец, то есть вообще рушится семейная система фактически. Но он сделал какое-то свое дело, да, то есть как-то эти коэффициенты сдвинул, но нас ждет серьезный демографический провал. И он был заложен как раз в коммунистический период.
Если говорить, скажем, о нынешней ситуации, стало лучше, но основная задача, то есть воспроизводство населения, пока не достигнуто. Каковы, с вашей точки зрения, основные направления к выходу из этого, не сказать кризиса, сказать лучше, наверное, крайне тяжелого положения?
Первое и главное. Значит, я глубоко убежден, и мне кажется, что все здравомыслящие люди, в том числе наши слушатели, в том, что невозможно достигнуть положительной траектории демографического развития, когда ежегодно только по официальной статистике убивается около 1 000 000 нерожденных детей. То есть безоговорочный запрет абортов. Кстати, совсем недавно маленькая страна, Абхазия, пошла на этот шаг. И это вызывает только одобрение. Недавно Рамзан Кадыров в Чечне, хотя там нет демографических проблем, тоже заявил, что аборты в республике будут запрещены. Мы опять-таки находимся в плену вот этой правовой архаики, навязанных извне фактически и абсолютно чуждых русскому народу норм.
Вот. Такая красная благодать.
Можно и так сказать, да, только в кавычках, безусловно. Поэтому с абортами необходимо срочно что-то делать. Но я бы здесь разделил саму необходимость запрета абортов которая не оспаривается, она, безусловно, существует от достижения цели, то есть от прекращения абортов. Потому что вот есть сторонники такой радикальной идеи запретить, значит, и все, и ничего не делать. Это некая волшебная палочка. Нет, мы сейчас находимся в ситуации, когда много абортивной контрацепции, когда существует целый пласт частных клиник, в которых вообще, честно говоря, закон не писан. Поэтому я боюсь, что здесь надо идти продуманно, грамотно, ну и иметь некую демографическую стратегию.
То есть... Может быть, здесь дело скорее даже не в одном только запрете, а еще и в подвижках мировоззренческих, то есть в усилиях воспитательного характера.
Совершенно верно. И в изменении законодательства по целому спектру направлений. Во-первых, должна быть действительно просемейная, я считаю, и социальная реклама, и, безусловно, телевизионный контент. Но и в то же время необходимо менять само образование врачей. Они сегодня воспитываются в антидетном духе. Более того, мы финансируем аборты постоянно из госбюджета. То есть мы с вами и наши слушатели платят из своего кармана за убийство себе подобных. Вот пока эти вещи будут существовать, мы не можем говорить ни о каком кардинальном переломе.
А я бы еще добавил то, что я сам считаю. Я думаю, что и нашим слушателям достаточно близко. Воспитательная система должна принять в себя большую порцию православного мировидения, вообще традиционного религиозного мировидения, чем это существует в настоящее время. Тогда, может быть, и настроение ума в пользу абортов, разводов и прочих свинцовых радостей нашей жизни, она поубавится. Благодарю вас. Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях был кандидат социологических наук, специалист по демографии, начальник сектора демографии Российского института стратегических исследований Игорь Иванович Белобородов.
Всего доброго.
Спасибо за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь этим богослужением вступает в три подготовительные седмицы к Великому посту. И воскресение нынешнее на языке церковного устава называется «Неделей о мытаре и фарисее». Мы только что прослушали Евангелие от Луки, в котором и повествуется хорошо известная притча о мытаре и фарисее. Как два человека пришли в храм, мытарь, сборщик податей, человек грешный, как сейчас бы сказали, коррумпированный, человек, которого ненавидели в силу его должности его соплеменники, и фарисей, принадлежавшей к партии, религиозной и политической, которая объединяла людей, ревновавших о благочестии. И фарисей, обращаясь к Богу, возблагодарил его за то, что он не такой, как все остальные люди. То есть не такой, как те, кто к этой партии не принадлежал. А далее стал перечислять свои достоинства, что он и молится, и постится. И возблагодарил Господа фарисей и за то, что он не такой, как вот этот мытарь, что стоял рядом с ним. А мытарь, не смея воззреть на небо, бия себя в грудь, обращаясь к Господу, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И завершается притча словами, что каждый, кто возносит себя, будет уничижен. А тот, кто уничижает себя, тот будет возвышен. И обращаясь к ученикам, Господь сказал, что мытарь вышел из храма более оправданным, нежели фарисей. Замечательная притча, которая помогает нам понять, что есть благо пред Богом в сфере нашей внутренней, сокровенной, духовной жизни. Богу безразлично, к каким политическим партиям мы относимся. Богу безразлично, насколько мы сами себя почитаем праведными. Потому что Божий суд – это не человеческий суд. И оценка Богом нашей жизни – это не наша собственная оценка. Фарисею казалось, что благочестие внешнее, которое он скрупулезно осуществлял, считая себя человеком, достойным Божьего снисхождения, оказалось ошибочной. А Господь презрел на мытаря, несомненно, человека более грешного, чем фарисей. Но в глубине внутренней жизни этого падшего и греховного человека, который встал пред лицом Божиим в храме, произошло нечто, что его возвысило над благочестивыми и добрыми согражданами. В его душе происходит переворот, осознание своей греховности. Он проникается глубочайшим смирением, не будучи в дерзновении к небу глаза поднять. И вот этот внутренний переворот, это осознание своей греховности, это стремление к Богу и было тем драгоценным, что отличило в глазах Божьих этого грешного человека от праведного, как сам фарисей себя называл, стоявшего рядом с грешником. Не случайно подготовительные недели к Великому посту начинаются с этого воскресения, с чтения этой притчи. Мы должны понять, что самое главное в нашей духовной жизни. Нам кажется, что важно достичь какой-то определенной высоты, какого-то определенного положения, будь то внешнего положения в обществе, в семье, высоты сана или звания. Многие с этим связывают и интеллектуальное развитие, получения образования. Многие считают, что вместе с этим приходит и культура, а значит и некий уровень нравственности. Все это может быть и так, но Богу важно не статическое положение личности, которая удовлетворена своим внутренним состоянием, а Богу нужна динамика, развитие, совершенствование. И если эта динамика начинается из бездны падения, то тем драгоценнее такое движение человеческой души. Как все это не похоже на наши человеческие оценки людей. Но посмотрели бы мы вот на такого разбойника, преступника, который бы вместе с нами молился, а мы бы точно знали, что он и разбойник, и преступник, и человек безнравственный. Но, может быть, не осудили бы его, как осудил фарисей, но близко к нему бы не подошли, руки бы не протянули, а кто-то бы еще бы сказал: вот, в храм пришел. Храм не для таких. Внутренне бы, наверное, осудили человека. Как мы ведь нередко осуждали в прошлом малоцерковных людей, в том числе и во власти, которые приходили в храм, не знали, как себя толком вести, делали какие-то первые жесты, которые бы выражали свою сопричастность церкви, неумело крестились, неправильно свечку брали. Ох, как все подмечал наш взгляд зоркий. Тут же осуждали. Выносили свой строгий суд. Никто не знает, никому не дано знать, что происходит в глубине человеческой души. Поэтому первая заповедь, которой мы научаемся из сегодняшнего чтения, это заповедь: не осуждай, не суди других. Думай о том, что внутри тебя происходит. И вторая заповедь: двигайся к Богу, не стой на месте. Подвергай свою внутреннюю жизнь тщательному внутреннему анализу, самосуду, раскаивайся в своих грехах, иди навстречу Богу, и пусть никакое, даже самое страшное падение не губит в душе твоей надежду на милосердие Божие. Сегодняшнее воскресенье также называется неделей по Богоявлению. Это первое воскресенье после праздника Богоявления. И в связи с этим днем также полагаются соответствующие чтения, в том числе и апостольское чтение из послания апостола Павла к Ефесянам. В 4 главе, часть из которой сегодня была прочитана, мы находим замечательные слова. И одних Он, то есть Господь, поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, то есть благовестниками, иных пастырями, иных учителями для совершения святых на дело служения, созиданию тела Христова, чтобы все пришли в познание истины, в меру возраста Христова. Потрясают своей глубиной и значимостью эти слова апостола. И как замечательно, что сегодня мы все вместе с вами их слышали. Ведь в храме стояли те люди, которые собрались в Москве для участия в рождественских чтениях. Те, кто принимает на себя особую ответственность пред Богом, пред народом, пред церковью, пред страной. за это совершение святых, за служение, за созидание тела Христова. И среди вас, как и во времена апостолов, многие учителя, а многие и благовестники. Так вот, может быть, не случайно совпали эти два чтения. Апостольское о благовестниках, учителях, пресвитерах, апостолах и пророках, что должны созидать Церковь Божию, тело Христово. И евангельская притча о мытаре и фарисее. Результатом всего нашего с вами общего труда навряд ли будет немедленное достижение всеми, к кому будет обращено наше слово, высот святости. Не все, наверное, проникнутся даже и нравственными ценностями православия. Не все владеют национальной нашей отеческой культурой. Но задача наша заключается в том, чтобы народ пошел не по пути фарисея, а по пути мытаря. Вот если разбудим эту духовную силу в нашем народе, спасем историческую Русь, сохраним народ наш, укрепим церковь нашу. Но для того, чтобы было так, каждый из нас, кто дерзает других учить, должен пройти этим опытом, этим путем самоуничижения, крепкого и мужественного суда над собой, трезвой оценки своего духовного и нравственного состояния, дабы подобно евангельскому мытарю сказать дивные слова: «Боже, милостив, буди мне грешному». И верим, что эти слова, ставшие делами, и способны преобразовать жизнь нашу по закону Божию. Аминь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта-Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!